Здравствуйте, друзья мои! Христианство вера пасхальное, радостное, но это вовсе не значит, что не бывает у нас грустных моментов в нашей церковной жизни. Бывают не только грустные моменты, бывают даже настоящие недоразумения, происходящие не только от людей верующих, простых христиан, церковных людей, но даже от священников. Как-то в Троице Сергелаврии был такой случай, который мне рассказывал старый священник. Женщина первый раз в жизни пришла на исповедь. Она воспитывалась в советской семье. Она не знала, какие существуют правила в церкви. У нее не было верующей бабушки, которая ее с детства учила молитвам или водила на причастие. Поэтому, когда жизнь по-настоящему прижала ее из-за болезни, из-за скорбей, она поехала в Лавру и пошла на исповедь, конечно же, и пришла уже в церковь причаститься. В Лавре был тогда такой обычай, исповедовали в церкви Иоанна Предтечи, а потом шли на исповедь, на причастие в большой храм, в Успенский собор, и, конечно, это тоже заняло определенное время. Вот человек прибежал на исповедь, постоял в очереди, первый раз в жизни исповедовался, нашелся священник, который выслушал все внимательно, помог разрешиться человеку от бремени, и она побежала скоренько в Успенский собор, потому что боялась пропустить, ей сказали уже верующие старушки, ведь можно не опоздать на службу. Она не знала, как это все происходит. И вот она стоит на службе, ждет, когда будет что-то происходить, потому что она человек не церковный, не знает, что происходит. Что читают? Она не понимает этот язык, последование литургии. И тут одна сердобольная бабушка к ней подошла и спросила: «Послушайте, а вы, может быть, в брюках?» Она сказала: «Как? Ну, то есть я в юбке? Ну да, я сейчас холодно, я под низ надела брюки». «Вы знаете, это страшный грех. Вам нужно обязательно снять брюки. Пойдите куда-нибудь и избавьтесь от брюк». Бедная женщина прямо с литургии побежала, выбежала из Успенского собора, стала бегать по Лавре. Это мужской монастырь, между прочим. Незнакомый, высокие здания, ранняя литургия, сумерки. И она не знает, где снять эти злосчастные, безбожные штаны. Наконец вспомнила, что есть же тут у входа дамская комната. Побежала, как-то выбралась, с большим неудобством освободилась от этого порока. И пока прибежала на литургию, всех уже причастили. На самом деле это в каком-то смысле даже не комедия, а трагедия, потому что из-за вот такой глупости, из-за чепухи человека отстранили от Христа. Кто-то стал между ним, этим человеком, и Христом. А я знаю случаи, когда женщину, которая тоже не церковна, в первый раз выдергивали из хора причастников, потому что она была в брюках. Или священник, например, один мой знакомый, отстранял от причастия людей, у которых вдруг не оказалось крестика на шее. Вот кто-то человек забыл, или, может быть, он светский. Был еще один у нас священник, который требовал читать верую у людей, которые подходили к причастию. И таких эпизодов очень много. Например, когда священник запрещает человеку причащаться, если он, например, по забывчивости накануне выпил стакан молока. Значит, стакан молока может стать между мной и Христом. Ведь это же нелепость. Это же просто какое-то безумие. Я понимаю, если речь идет о намеренном каком-то злопыхательстве. Например, был эпизод в биографии одного русского поэта, который на волне бравады антирелигиозной подошел к причастию намеренно, чтобы потом это причастие выплюнуть во дворе на асфальт. Это явное безбожие. Но когда человек по незнанию, по недоразумению, например, не дочитал правила, или есть люди, которые вообще не знают существования правил к святому причащению, они не знают, что такое поститься. Они не знают, как правильно подготовиться. Или же есть больные люди, которые должны утром рано выпить таблетку и запить его стаканом воды. Неужели из-за этого человека нельзя допустить до причастия? Ведь на самом деле эти правила, которые у нас существуют, они недавнего очень происхождения. Если по переписи конца XIX века более 80% населения России были неграмотны, как вы думаете, они читали правила к святому причащению? Что же, они не причащались? Они причащались. Они причащались. Но они не читали никогда ни вечерних молитв, ни утренних, потому что это тоже свод молитв, который появился совсем недавно, как рекомендация для человека, который хочет как-то организовать свое правило. Если ты сам не способен это правило организовать, вот тебе в помощь прекрасный свод молитв, очень древних, очень красивых, очень полезных, потому что эти молитвословия не воспитывают. Но они не являются некоторым абсолютом, потому что все в литургии уже есть. Мы это должны ясно понимать. И как грустно получается, когда служится божественная литургия, но ее слышать на приходе могут только те люди, которые не причащаются. Ведь она совершается ради причастников. А причастники в это время стоят в толпе на исповедь. Они нервничают из-за того, что им нужно достать записку с грехами, которые, оказывается, не в эту сумку положили. То есть положила, но не в это пальто. Не дочитали правила. Я неоднократно видел, как на литургии прямо стоит человек, готовящийся к причастию, и вычитывает правила прямо во время литургии. Это же безумие. Это недоразумение, понимаете? Недоразумение. Почему? Потому что человек не осознает, что главное, что второстепенное. Сбились наши меры, приоритеты. Мы не понимаем. И причем самое грустное, не понимают даже священники. Даже священники не понимают. Которые дерзают отстранять от причастия человека, который съел булочку, не дочитал правила или выпил стакан воды. И для того, чтобы понять смысл этих запретов, нужно пойти вглубь веков и понять, когда это появилось. Ведь в самой древности вообще не было такого понятия, как евхаристический пост. Оно появляется позже, ради порядка, ради того, чтобы человек какой-то подвиг благоговения осуществил. Дело не в еде вообще. И если бы христиане были по-настоящему христианами, даже запрета бы не существовало на вкушение пищи. Вполне возможно, даже после завтрака бы совершалась бы литургия, если бы христиане были христианами, если бы не понимали, где главное, где второстепенное. Эта мысль звучит как-то кощунственно, но на самом деле, если мы откроем древние тексты, мы узнаем с вами, что Евхаристия совершалась вообще в конце большой трапезы христианской. То есть, оказывается, это вещь не принципиальная, но из-за того, что народ в массе своей особенно-то и не собирается узнавать, в чем главное, где второстепенное, и священники особенно не горят желанием рассказывать об этом, потому что всех устраивает обычная религиозная плоскость нашей христианской жизни или псевдохристианской жизни. Почему мы причащаемся? Чтобы не болеть. Зачем мы детей тащим на причастие? Чтобы у них все хорошо получилось, чтобы экзамены хорошо сдали. Причащаемся перед операцией, чтобы операция хорошо прошла. Но смысл-то не в этом. Смысл-то ведь гораздо глубже. Да, Евхаристия дает нам силы жить. Да, Евхаристия приближает нас к Богу. Но если мы так относимся потребительски просто к вере Христовой, так мелко, ведь это недостойно нашей веры. Это ведь неправильно. Мы же ведь идем навстречу с самим Сыном Божиим, с нашим Творцом. Какие тут булки, какое молоко, какие грешные штаны. Друзья мои, мы ведь сами себя загоняем в угол, наша мысль мельчает, а вместе с мыслью мельчают и поступки. От нас люди ждут мудрости, подвига, откровения, а вместо этого мы им выдаем булки, платки, стаканы молока, невычитанные правила, неположенные поклоны, суета, суеты, томление духа. Нет, друзья мои, это не наш путь. Наш путь – это путь Евангелия. Нам постоянно нужно сверять свою веру со Священным Писанием, с наследием святых отцов, с настоящим христианством. И задавать себе вопрос, который апостол Павел рекомендовал в послании к Коринфянам как духовное упражнение каждому христианину. «Братья, наблюдайте себя, вере ли вы? Вере мы или просто в какой-то религии народной?» Это очень большой вопрос. Я думаю, что нужно держаться веры евангельской и веры святых отцов. И вот тогда мы будем способны этой мудростью поделиться и с нашими ближними.